Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома. Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Сегодня с нами три собеседника. Профессор школы имени Натальи Горбаневской Зденек Окуняк и две ученицы Катерина Басенко и Дарья Трофименко.
Зденек, я вот читал ваш проспект. Там сказано, что у вас студенты из самых разных городов Украины. Вот вы перечисляете Киев, Буча, Запорожье, Харьков, Мариуполь, ну еще десяток городов. Как вас находят студенты и как вы находите студентов? Ваша школа открылась сразу после новой фазы войны.
Наша школа работает уже 17 лет, но открыли курсы для беженцев 2 недели после начала конфликта и отреагировали на своих бывших студентов. К нам обратились бывшие студенты из Украины, из Запорожья, которые у нас закончили подготовительные курсы к поступлению в české институты. Среди них был Кирилл из Запорожья. Он мне позвонил и сказал, приезжает мама, сестрой, племянникам. Вы не открываете курсы českого языка для беженцев. И мы не могли не отреагировать. И открыли курсы, бесплатные курсы для беженцев. Бесплатные, потому что ни у кого нет у нас совести хотеть деньги от людей, которых насильно выгнали из домов.
Кто вам помогает финансово?
Мы надеемся на поддержку Министерства образования. Подавали сейчас 2 гранта, но 4 месяца мы работаем без любой финансовой поддержки. Это приносит много-много проблем. У директора депрессии, не знает, что будет завтра. Но помогли частные лица, между ними кинокритик Андрей Плахов, потом организатор музыкальных фестивалей Гриша Котляр из Калифорнии, русский беженец Александр Смирнов. Они объявили, открыли сбор денег на курсы. Я очень им благодарен, но для школы это катастрофически мало. Я бы среди тех, которые поддержали и были донорами, я бы выделил одну даму, которая внезапно пришла и помогла. Это Карина Арзуманова с мужем Евгением Кисиным поддержали значительно курсы. Но морально мы чувствуем очень сильную поддержку, например, от российской поэтессы и барда Вероники Долиной, от гаранта школы Ярослава Горбаневского, сына советской правозащитницы Натальи Горбаневской. Поддерживает нас морально Виктор Файнберг, Павел Литвинов, и мы их поддержку чувствуем.
Я должен сказать вам, Зденек, что такой звездный состав людей, которые помогают школе, это еще поискать. Это совершенно звучит невероятно. Это все имена первой величины и, так сказать, первой ступени. Но сегодня с нами в студии и две ученицы вашей школы, и я хотел бы спросить сперва Екатерину вас. Конечно, понятно, что война гонит людей со своих мест, снимает их и гонит. Как это было в вашем случае? Какова ваша мотивация? Почему вы вынуждены были уехать?
Мы уехали в тот момент, когда россияне обстреляли первый зеленый коридор из Мариуполя. И я поняла, что эта война не по правилам, ни по каким военным, и что есть реальная опасность того, что это может случиться и с моей семьей, тем более, что мы живем в Запорожье, это близко к военной границе на данный момент. Поэтому я собрала в охапку сына, упросила маму, чтобы она поехала с нами, и мы отправились в Прагу.
Но путь ваш лежал как?
У нас был прямой поезд в Польшу, Там мы пересели на еще один поезд, доехали до Варшавы. Из Варшавы мы доехали уже до Праги.
И на календаре какие были числа?
8 марта мы выехали, 11 мы приехали.
Почему вы выбрали Прагу?
Потому что здесь учится мой брат, вот Кирилл, о котором Паноку не говорил, это мой брат. И хотя бы кто-то, если есть из близких, знакомых, то всегда легче уже обустроиться.
Дарья, а ваш случай какой? Вы из Киева, правда?
Да, да.
Когда вам пришлось уехать?
В первый же день войны. Я проснулась от звонка моей коллеги. Она сказала, что просыпайся, началась война. Меня еще заранее предупреждали, но я как-то не верила.
Что значит заранее предупреждали?
У меня просто очень много на работе коллег, они иностранцы. И молодой человек, он учится в музыкальном университете, и он говорил, что все мои знакомые иностранцы, они улетают. Им говорят, чтобы они покидали территорию на всякий случай. Да, типа, одумайся, а может быть, действительно что-то будет. А я говорю, да нет, это, скорее всего, провокация какая-то, может быть, что-то вроде этого. И вот он мне, наверное, раза три говорил, что вот все уезжают, уже один в Италии, в Германии, там, люди уезжают, что-то, значит, будет. Так я как бы заранее, так скажем, была осведомлена, но я не верила в это.
У меня вопрос к вам обеим. Вы сейчас изучаете чешский язык. Это означает, что ваши планы на будущее связаны с Прагой, с Чехией?
Да. Ну, я изначально не думала, что я здесь останусь. Но, побыв некоторое время, я поняла, что, в принципе, я хотела уехать, а просто, ну, не так скороспешно. Мне понравилось, очень понравилась культура, мне понравились люди. И я подумала, что, скорее всего, это возможность, которую надо использовать, что нужно выучить язык и попробовать себя здесь.
Я хочу сказать, что сейчас в целом для украинцев очень сложно что-либо планировать. И когда мы приехали, мы никогда не знали, во-первых, когда мы сможем вернуться домой, сколько нам нужно будет оставаться здесь. Во-вторых, я продолжаю работать сейчас удаленно на Украину, на свою компанию. И сколько времени еще моя компания сможет просуществовать до того, как в Украине же экономическая ситуация достаточно шаткая сейчас. Вот, поэтому было принято решение, конечно же, максимально интегрироваться. И пока мы живем здесь, то обязательно нужно выучить чешский. А наперед пока что я загадывать боюсь.
Дарья, вы сказали, что планировали жить за границей, то есть покинуть Украину еще до этой новой острой фазы войны. Почему?
Ну, это мечта с детства. Я мечтаю переехать в Канаду. У нашей семьи много друзей переехало в эту страну, и меня привлекает их тоже культура, их красота. Но я понимала, что для этого нужно для начала пожить в Европе, какой-то набить стартовый капитал, и после этого уже попробовать куда-то далее. Но это не означает, что я не люблю свою страну. Просто с детства хотелось пробовать что-то новое, что-то другое, и усовершенствовать себя в разных странах, потому что ты со всех, так скажем, источников получаешь какую-то новую информацию, и потом уже идешь с ней дальше.
Пан учитель, скажите, пожалуйста, какая философия образования в вашем заведении? Ведь можно учить просто чешскую грамматику, можно заниматься лингвостроноведением, можно заниматься историей культуры. То есть образование предполагает самые разные аспекты. Можно причесать так, а можно причесать эдак. Что это в данном случае вы придерживаетесь, какой линии для вот таких взрослых учеников? Учеников, которые не знают чешского.
Главная философия курсов чешского языка для беженцев, во-первых, детей и молодежь приготовить в школе, в основные, в средние, в институты. И взрослых язык им открывает мир трудоустройства. Они легче найдут работу и уже находят работу. Все дети, которые у нас учатся, теперь будем открывать летние курсы, так они устроены, или мы им помогали устроить в основную школу, в среднюю. И даже есть такие, которые выучили язык за 3 месяца так, что поступили в институты, в Технический университет Брно. Ездят к нам на курсы в Прагу даже беженцы, которые живут в Брно, потому что они не могли найти бесплатные курсы. Поступили и в Технический университет в Прагу, поступили в Аграрный университет в Прагу. Даже есть такие, которые поступили в Карлов университет. Язык им открывает карьерный мир, открывает культуру Чехии. Поэтому мы не проходим только с ними. Они могут вам рассказать, как проходят занятия. Но мы, кроме грамматики, лексики, само собой, их знакомим с реалиями, с историей. И организуем экскурсии, познавательные экскурсии. Студенты ходили в национальную библиотеку, в славянскую библиотеку, знакомятся с городом, с Прагой. И планируем и экскурсии по Средней Чехии, по Чехии. Планируем сходить в театр, когда будут уже понимать, и в кино.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. С нами в студии профессор школы имени Натальи Горбаневской Зденек Окуник и две ученицы Катерина Басенко и Дарья Трофименко.
Зденек, у вас богатый педагогический опыт. Студенты-беженцы отличаются от других студентов?
Главное, они меняются каждым днем. Они приехали испуганные, бедные, реагировали истерически. Даже просто я боялся за их психическое здоровье. Но они менялись день за днем. Я сторонник того, что когда они уже учатся в нашей школе, к ним надо подходить как к студентам языковой школы, а не как к беженцам. Поэтому они наравне с нашими студентами, и мы с ними так и общаемся. Но они вам сами могут рассказать.
Конечно, вот к этому я и предлагаю перейти. Катерина. Как вам Чехия?
Чехия – потрясающая страна, она мне очень нравится. И я давно знала, что вот по отношению к жизни Чехия мне подходит как страна. Если начинать с каких-то банальных вещей, сортировка мусора, у нас в Запорожье нету сортировочных баков, как у вас есть. Но мы с мужем уже несколько лет сортируем мусор. У нас есть отдельная кладовая для сортированного мусора. Потом мы увозим это на полигоны специальные. То есть мы этим занимаемся, заканчивая тем, как Чехия общаются с детьми, это просто для меня потрясающе и прекрасно, воспитание личности. Ну, о детях, наверное, не будем, а то я сейчас разойдусь на полчаса рассказывать. Вот, Чехия для меня близка по менталитету, мне здесь очень комфортно.
А кто у вас из детей, мальчик, девочка?
Мальчик, сын, 3 года.
Как зовут?
Мирослав.
Мирослав.
Он заметил, что вы переехали, и не просто переехали, а переехали за границу?
Для него это очень, очень травмирующий опыт, потому что, во-первых, была очень тяжелая дорога. Мы ехали в эвакуационных поездах, там было огромное количество людей, в нашем вагоне было 150 человек, вагон рассчитан на 36. Ехали мы 36 часов в первом поезде, ну, это было для него очень сложно, потом у нас, наверное, 3 недели были постоянные истерики по малейшему поводу, я даже не знала, что мой ребенок так умеет, оказывается, да. Но сейчас уже ему намного легче. Плюс еще все осложняется, конечно, тем, что у нас большая и дружная семья, бабушки, дедушки, с мужем, с его папой, у него очень близкие отношения, а сейчас как бы весь мир его рухнул. Нету садиков, в которые он привык ходить, нету родственников, только мы с мамой. Поэтому ему было очень сложно адаптироваться, но сейчас он уже в своей тарелке, ему комфортно, все замечательно.
Дарья, а ваша Чехия какая? Как складываются отношения с ней?
У меня изначально сложилось все как по волшебству, потому что как будто меня ниточки вот вели в Чехию. То мы попали к очень хорошим людям, к волонтерам. Потом, когда я приехала в Чехию, первый день мы жили в хостеле, и я писала по всем соцсетям, искала бесплатное жилье на какое-то время, пока я не стану на ноги. И я за 2 часа нашла прекрасную девушку, с которой до сих пор общаюсь. Она с России, очень приятная девочка. Она живет здесь 20 лет. Она мне посоветовала пана Окуника, и благодаря ей сейчас работаю, да, в ресторане, где я сейчас нахожусь. Изначально я нашла чешку, которая вот до сих пор, мы до конца июля живем в ее жилье совершенно бесплатно. Она очень тепло нас встретила, она обеспечила нас продуктами, купила кучу игрушек для моего сына, бабушку и дедушку водила, мы гуляли вместе, показывала Прагу. Ну, то есть как-то вот сложилось все как по маслу. Для меня не было резкого перехода. Все как-то постепенно.
Вот вы упомянули вашу русскую знакомую. Да. Вообще для русскоговорящих людей эта тема сейчас невероятно болезненная. Все страшно переживают это. Кто что о ком думает, кто что о ком говорит, у кого вина персональная, у кого какая коллективная. На самом деле любой чувствующий человек не может быть в своей тарелке в эти дни, месяцы и, боюсь, что и в следующие годы. Каково на вашей душе, на вашем сердце вот сказывается все вот это? Разрыв с русскими, с Россией, с русской культурой, со всем тем, что, казалось бы, было таким привычным, естественным, как вот воздух, как земля под ногами, которую никогда не замечаешь, и вдруг такое?
Это больно. Потому что я, ну, у меня нет друзей, там, да, большинство моих знакомых это украинцы, либо же это какие-то иностранцы. Но у нас также компания, так как наша компания, да, там, где я работала, это русская компания изначально, то есть изначально рестораны открывались в России, то это, конечно, больно, потому что больно за то, что погибают ни в чем невинные люди, дети, женщины. Ни единый человек, который испытывает какие-то чувства, не может на это смотреть трезво и нормально, потому что это кровь, это боль, и это сплошные слезы. У меня первые пару месяцев я была постоянно в слезах. Я как только залезала в новости, я рыдала. Это было по ночам, когда все мои спят, я не могу показывать, да, что я вот что-то со мной происходит. Мне надо быть сильной, потому что если я, так скажем, покажу слабинку, то все, у всех сразу накрывает. Просто, как и все люди, психика адаптируется к этому, и ты привыкаешь жить с той мыслью, что у тебя дома война. Но это боль.
Катерина, вы следите за событиями в Украине? Вы разговариваете с близкими, с друзьями? Какие эмоции вы испытываете?
Где-то 2 недели назад я перестала смотреть ежедневно, ежеминутно новости, потому что это просто очень сильно эмоционально тяжело, приводит к огромнейшему выгоранию, когда я поняла, что я уже начинаю отсутствовать в эмоциональном плане, да, такое отупение проходит. Я решила, что нет, это не надо, что важнее сейчас обратить больше эмоций к сыну, к семье. Но, конечно же, я общаюсь, вся моя семья осталась в Запорожье. Ежедневно мы общаемся, в том числе, конечно, они говорят, что у них все прекрасно, все хорошо, не переживай, все будет отлично. Но также у меня есть родственники, которые сейчас находятся на оккупированной территории в Запорожской области. Мы с ними тоже иногда пытаемся поддерживать связь, иногда, потому что это сложно, часто отключают у них связь украинскую какую-либо, но они там уже научились находить точки, где украинские операторы ловят, чтобы мы могли связаться.
Дарья, вы следите за событиями в Украине?
Да, слежу. Я немножко уменьшила объем информации, которую я получаю, но я не перестаю следить, потому что у меня очень много знакомых и друзей и коллег осталось в Украине. И окунувшись в новости, я вспоминаю, откуда я, скажем так. Потому что если не вспоминать, что в твоей стране война, живя в стране, где все хорошо, ты продолжаешь жить полноценной жизнью и дышать свободной грудью, да, то ты забываешь об этом. Я действительно порой иногда кажется, боже, все прекрасно, жизнь замечательная, у меня все продолжается. Но иногда я себе напоминаю, что все-таки я уехала не просто так, а потому что в стране началась полномасштабная война.
У вас есть знакомые или, может быть, друзья в украинской армии?
Да.
Солдаты, военнослужащие, которые находятся на передовой?
Да, бывшего мужа, родной брат, он воевал в Лисичанске, это город украинский в стороне Восточной Украины, и получил ранение сильное. Он сейчас находится в Ивано-Франковске, ему будут вставлять имплант. Я точно не помню, что именно, но сильно разрезало руку, сосуды повредились. Поэтому, чтобы он продолжал полноценную жизнь, ему нужно заменить часть кровеносных сосудов. Поэтому да, да, и он снимал видео, показывал, это больно. Как наши мужчины пытаются не падать духом, на 30 человек кушают одну тарелку супа, но продолжают верить, что все будет хорошо.
Зденек, у вас отличный русский язык, и вы специалист по русской культуре. Как вы переживаете все то, что происходит, вот этот не только ведь военный, не только психологический, но и глубокий культурный конфликт? Мы повсюду слышим проклятие в адрес русской культуры, и это так объяснимо, это так понятно, когда на тебя падают бомбы и гибнут твои близкие. Но вы чех, вы человек чуть-чуть со стороны, и вместе с тем вы посвятили русской культуре столько своих лет профессиональных и, конечно же, душевных сил. Что вы переживаете сейчас?
Непонимание. Сначала это было непонимание, и я старался атаковать своих русских друзей, почему они не выходят на демонстрации, никакого нет протеста и так далее. Но потом я задумался, и это просто нереально в этой стране. Да, я работал 6 лет в Москве советником посла по культуре и вопросам образования. И связан не только в профессиональном плане, но есть там много друзей. Но я бы хотел сказать, что у каждого человека есть совесть. Тем более я родился в католической семье, сильно верующей семье, в которой соблюдались очень строгие моральные правила. И еще здесь один момент. 68 год. Травма для моих родителей. Это было потерянное поколение. И мы, тем более, чехи понимают события на Украине.
У меня вопрос к обеим студенткам, Дарье и Катерине. Сколько чешских слов вы примерно выучили, и какие слова производят на вас самое сильное впечатление? Неожиданная встреча с чем-то знакомым.
Сколько слов мы выучили, наверное, лучше ответит Ван Окуник, потому что он, я думаю, следит очень хорошо за этим вопросом. Но, скажу так, мы можем сейчас поддерживать несложные разговоры с чехами. У меня есть друзья чехи, с которыми я общаюсь исключительно на чешском, чтобы практиковать максимально. Слушаю чешское радио тоже в целом. 80% понимают того, что говорят. Наверное, самое яркое впечатление произвели те чешские слова, которые абсолютно противоположны нашим. Да, например, мужские колготы или сметана, которая, оказывается, совсем не сметана.
Или, например, слово «рыхлый», что означает
да,
«скорый».
Рыхлый. Или «не запомень, или, пожалуйста».
Да, или «черствый», что означает «свежий».
Да, «черствые овощи» — прям вот то, что надо.
Дарья, а какие на вас слова произвели впечатление? Все-таки украинский, как и чешский, относится к славянской языковой группе. Чувствуете это родство?
Да, очень много похожих слов, прям неимоверное количество. Первое слово — это «позор». Потому что на всех указательных знаках, как только мы приехали, и ранее уже была в Чехии 4 года назад, от университета мы ездили в поездку, и я еще тогда это слово все помнила, но забыла его значение. Также заказано в украинском, это совершенно противоположное значение, поэтому очень... интересно.
Я вам расскажу очень короткую историю. Вот вы упомянули слово «позор». Это значит, по-украински это «увага», а по-русски «внимание». Вот когда советские солдаты оккупировали Чехию в августе 68 года, они всюду читали «позор, позор», и они удивлялись, как же они успели столько объявлений написать, этот позор на нашу голову. Это было всего лишь «увага», «внимание». У меня... к вам, к обеим, есть вопрос. Вы учитесь в школе имени Натальи Горбаневской. Что говорит вам это имя?
Наталья Горбаневская — это правозащитница.
Кстати, Наталья Горбаневская еще и поэтесса. Дарья, вам что-то говорило имя Натальи Горбаневской до того, как вы начали учиться в школе?
Ранее я не слышала это имя, но благодаря пану Окунику я теперь знаю очень много приятных его воспоминаний, связанных с этой прекрасной женщиной. Также в Фейсбуке я видела его публикацию о ее сыне, который художник.
Он Малир.
Да, да. Это замечательная женщина, которая никогда не боялась. И мне кажется, что в чем-то она мне близка по духу.
Ничего не боялась и всему сопротивлялась. Когда я увидел ее впервые в 88 году в Париже, в редакции «Русской газеты», был так поражен, что я вижу замечательную историческую женщину. Я выхватил фотоаппарат, я только что приехал из Ленинграда, и спросил, можно я вас сфотографирую? Можно, сказала она, и сделала такую рожу, что теперь напечатать эту фотографию невозможно. Она противилась всему. Она не хотела быть ни иконой, ни на виду. Она совершала свой поступок глубоко, искренне и выстраданно. Это была как вера, как религия выйти на Красную площадь и спасти честь страны. Таких людей было всего 7.
Пан Стенек, как вы думаете, как долго будет существовать вот эта ваша школа для беженцев?
Я надеюсь, что конфликт закончится скорее. Но беженцы учат чешский язык 4 месяца, и желательно, чтобы еще курсы проходили как минимум 1 год, чтобы они свободно могли говорить. Главное, это касается студентов институтов и средних школ. И мы открыты для них, просто мы будем искать финансирование и будем их принимать до того времени, когда они к нам будут обращаться.
Позвольте наших гостей сегодняшних поблагодарить за то, что они пришли, нашли время. Вместо того, чтобы учить чешский язык, мы сегодня говорили по-русски. Я надеюсь, что и в чешском языке, и в русском языке, и в украинском наступит когда-нибудь, это такая розовая мечта, как говорят по-русски, наступит такое время, когда все примирятся друг с другом, и постепенно начнет уходить боль, никогда не начнет уходить совесть и память, но боль, я надеюсь, что уходить будет, и поэтому я желаю вам счастливого будущего, продолжение того, чем вы занимаетесь, впитание в себя чешской культуры, дружбы, любви и удачи. Огромное вам спасибо.
Пан Зденек, дякую. Катерина, Дарья, дякую.
Навзаем.
Мы вам дякуем.
Нашими собеседниками были профессор школы имени Натальи Горбаневской Зденек Окуник и две ученицы Катерина Басенко и Дарья Трофименко. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».